Глава 24. Пора выходить на сцену. После инцидента на Плутоне Артем долго не мог простить себе, что расслабился до полной потери бдительности в условиях военного времени. Он должен был сразу осознать и принять действительность такой, какой она стала. В Солнечной системе шла самая настоящая война между людьми и боевыми роботами гипертеридов. Забывать об этом не стоило ни на минуту. Сутки Артем и Зарима провели в бункере прадеда Филиппа на Марсе, приходя в себя после схватки с демоном. Потом в бункер прибыли дед Игнат, Калаев и Сосновский, и отдых для младшего Ромашина закончился. Собрались в кают-компании. Артем хотел предложить всем горячие напитки, но встретил взгляд деда, поежился и не рискнул. «Плохие известия, судари мои», — сказал с озабоченным видом начальник особого отдела. «Исчез Селим». «Как исчез?» — не поверил Артем, переглядываясь за Римой. Его следы затерялись на острове Курумоту, принадлежащем архипелагу Туамоту в Тихом океане. Насколько нам известно, ему позвонил Ульрих, и полковник полетел к нему на остров, не предупредив никого, в том числе меня. Это было вчера утром. В начале восьмого по среднесолнечному на островах наступил вечер. С тех пор он на связь не выходит.
И никаких следов?
На острове его нет. Коттедж, где произошла встреча, нашлись свидетели, которые видели подлетающее к коттеджу такси, пуст.
А Ульрих?
Естественно, его тоже там нет.
Значит, он
подставил полковника. И Селим теперь в руках Джадда. Брал его не Джад, разумеется, а команда Паши Куличенко, так что он сейчас гостит, скорее всего, у Паши. Мы начали поиски. Пора и тебе присоединиться к оперативной обойме.
Я готов.
Не очень-то ты готов, — проворчал Игнат. Раз допустил такой промах, решил погулять по системе без прикрытия.
Артем виновато опустил голову.
Больше не повторится. Он не виноват, — вступил из-за друга Зарима. Это я упросил его показать мне жизнь человеков, людей. Мужчины посмотрели на нее одинаково оценивающе, и девушка застеснялась, покраснела, хотя тут же с вызовом вздернула подбородок. «Да, это я во всем виновата».
«Хорошая у тебя защитница», — усмехнулся Калаев.
«Ладно, учтем. Для нас всех это хороший урок.
Теперь расскажите-ка еще раз, как вам удалось справиться с демоном?»
«Не справиться», — криво улыбнулся Артем. «Сбежать. Нам помог Ламка», и он рассказал историю схватки с демоном, едва не закончившейся бедой.
Калаев посмотрел на Зариму, огляделся.
«Что же этот ваш Ламка сейчас находится здесь?»
«Нет», — покачала головой полюситка. «Точнее, он и здесь, и не здесь. Я его чувствую как...» Она попыталась найти нужное слово. «Как тень. Нет, как вибрацию. Не знаю, как сказать.
Ламка живет в ином пространственном континууме», — пришел ей на помощь Артем, «из которого высовывается его глаз, или, точнее, пси-щупальцы. Поэтому он действительно все время и с нами, и не с нами. Но делает ли он что-либо самостоятельно, я не знаю».
«Конечно», — простодушно кивнула Зарима, — «он свободный и летает где хочет, изучает мир. Ему же интересно?
С ним можно побеседовать?»
Полюситка с некоторым сомнением посмотрела на Артема. Тот покачал головой. «Ламка — неразумное и даже неживое существо в полном смысле этих слов. Да, с ним возможен контакт, и мы с Заримой общаемся с ним, но не на вербальном и даже не на мысленном уровне, а скорее на псиэнергетическом, эмоциональном. К тому же он в каком-то смысле ребенок». Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. «Итак, мы имеем с одной стороны маньяка, рвущегося к власти, — сказал Игнат задумчиво, — имеющего в своем распоряжении мощный финансовый, энергетический и технический потенциал Европы, а также двух негуманских боевых роботов. С другой стороны, имеется безвольный Совет Безопасности, зомбированный Секон, федеральный флот, не способный сражаться с демонами на равных, и совсем юный джин Ламка.
«Маловато для победы», — хмыкнул Сосновский. «Хотя, может быть, нам удастся переманить на свою сторону Малюскора. Я по-прежнему убежден, что наше главное оружие — мы сами», — твердо проговорил Игнат. «Наша воля, ум и терпение, хотя Малюскор не помешал бы».
«Джума-хан с обоймой своих орлов уже на полюсе», — сказал Калаев. «Будем надеяться, что ему удастся активировать Малюскора, но, к сожалению, и наши враги не дремлют. В район хребта Эль-Джазира, Махур, запущено 5 големов. 3 из них прорвались к поверхности, а это означает, что за Малюскором начали охоту и люди Джадда».
«Джуме нужна подмога», — нахмурился Сосновский. «Пошли туда еще одну обойму».
«Мы думаем над этим. Возможно, туда пойдут Артем и Селим фон Хорст, но прежде надо найти и вызволить Селима. У кого какие соображения?»
«Надо захватить Куличенко и допросить», — предложил Артем.
«Хм, легче сказать, чем сделать», — вздохнул Сосновский. «Его постоянно прикрывает эшелон VIP-охраны. Но вот его друга и телохранителя Игнасио Родригеса можно попытаться заарканить. Он тоже должен знать, где шеф держит полковника».
«А если Селим уже убит?»
«Он им нужен живой, до тех пор, пока они не выкачают из него всю информацию».
«Его нелегко убить», — пробормотал Артем.
«Естественно. Он же профессионал и мастер единоборств. Что-нибудь придумает. Нет, я имел в виду другое. Он не человек».
«То есть как это не человек?
А кто?»
«Наполовину червь. Я же рассказывал, что случилось на полюсе. Я думал, что это только образный оборот речи». Селим демонстрировал свои возможности не один раз. «Психика и знания червя записаны в его память на генетическом уровне. На полюсе полковник признавался, что в его организме начался сентивогенез, увеличение количества воспринимаемой информации за счет появления новых органов чувств. И он не всегда может контролировать этот процесс».
«Надо было отдать его в руки экспертов, надо было не спускать с него глаз», — сухо отрезал Игнат. «Ясно же было, что за ним и за Артемом начнется охота. Виноват», — поморщился Калаев. «Чего уж теперь? Исправлюсь».
«Итак, начинаем активную фазу сопротивления, насколько я понял ваше предложение. Будем брать Родригеса».
«Он почти не расстается с Пашей», — предупредил Сосновский.
«Знаю. Мы ведем за ними обоими наблюдения, что-нибудь придумаем. Игнасио живет в городке Артигейро на берегу Бискайского залива. Там у него родители и девушка, к которой он изредка заглядывает. Сделаем так, чтобы она позвонила ему, и когда он появится у нее...»
«Ты уверен, что он клюнет на эту удочку?»
«Уверен», — ухмыльнулся Калаев. «Наши психоаналитики даром хлеб не едят. Они способны создать любую убедительную дезу. Он примчится к своей подруге, как миленький».
«Можно я пойду в обойме захвата?» — сказал Артем.
Руководители спецслужб переглянулись. «Я не возражаю», — пожал плечами Калаев. «Тестирование показало, что его кондиции по-прежнему высоки. Что скажет советник?»
«Пусть идет», — согласился Игнат, преодолевая внутреннее сопротивление.
«Я с ним», — заявила помалкивавшая Зарима.
Артем накрыл ее ладонь своей. «Ты не знаешь специфики ситуации. Здесь должны работать профессионалы».
«Нарачике, ты так не говорил», — обиделась девушка.
«На полюсе Ты была у себя дома и знала то, чего не знали мы. На земле все иначе. Ты останешься и будешь ждать меня».
Зарима выдернула руку и в гневе отвернулась. «Ваше участие еще понадобится, девушка», — проговорил Калаев мягко. «Особенно при контактах с демонами. Только вы умеете разговаривать с джинном, и только вы сможете убедить его помочь нам».
«Он тоже умеет», — покосилась Зарима на Артема.
Калаев вопросительно поднял брови.
«Почему ты мне об этом не сказал?»
«Я не вполне уверен», — нехотя сознался Артем. «Ламка не отторгает меня и даже пытается понять, но слушается только ее».
«Разве он тебя не послушался?»
— фыркнула Зарима.
«Только в твоем присутствии. Я понял». Калаев озабоченно потер переносицу. «Придется учитывать это обстоятельство в дальнейшем. Вы не будете возражать, девушка, если наши ученые попытаются установить контакт с Ламкой? В вашем присутствии, разумеется. Возможно, это поможет нам создать методы защиты от атак демонов».
Зарима посмотрела на Артема. Тот кивнул.
«Я согласна. Отлично. Витольд, сопроводи ее до базы и не отходи ни на шаг. Она тоже является объектом охоты киллеров Джада, и охранять ее надо по уровню А».
«Будто я этого не понимаю», — усмехнулся бывший комиссар службы безопасности.
«А теперь давайте обсудим конкретику операции по захвату Игнасио Родригеса. Сейчас сюда придет Валя Потапов, и приступим».
Звонок Мобика раздался в 2 часа по среднесолнечному времени. Игнасио, находившийся в этот момент в ресторане ночного клуба «Леон» в Брюсселе вместе с приятелями, тронул колечко на браслете «Инфора», и над окошечком Мобика вырос миниатюрный объем видеосвязи, внутри которого появилась головка смуглой красавицы с бровями-крыльями.
«Ты сильно занят, мой Игнасио», — проворковала красавица.
Родригес покосился на заинтересованные лица приятелей, встал из-за стола и вышел на веранду, опоясывающую на высоте 200 метров иглу ресторана «Леон», не обращая внимания на призывы друзей остаться и познакомить их с девушкой.
«Лола, я просил тебя не звонить без необходимости», — сказал Игнасио. «Что случилось?»
«Ничего не случилось, дорогой», — сморщила носик красавица. «Просто я соскучилась по тебе и схожу с ума. Не могли бы мы встретиться?»
Ее взгляд просиял таким призывающим светом, что Игнасио почувствовал, как по жилам побежала неистовая волна горячей крови.
«Я сейчас не могу», — попытался он бороться с магией взгляда девушки.
Свет в ее глазах стал еще ярче. «Прилетай скорей, я буду ждать, милый, я просто таю от любви».
«Хорошо», — сдался он, не вполне осознавая, почему его так потянуло к девушке. «Но у меня очень мало времени, не больше часа. Нам хватит, любимый. Лечу. Где ты?»
«У себя.
В нашей уютной спальне. Прилетай скорей. Я вся дрожу».
Воркующий, обволакивающий сознание жаркий шепот проник в сердце Родригеса, и он больше уже ни о чем не думал. Выключил мобик, предупредил приятелей, что отлучится по личным делам максимум на час, взял с собой телохранителя Витца и вызвал такси.
В Ортигейро он прибыл в 3:30 ночи. Полет на патрульном полицейском «Галеоне» от станции метро до 300-метровой высоты термитника, в котором жила Лолита Эстевес, занял всего 7 минут. Игнасио поблагодарил полицейских, оставил телохранителя на крыше здания и спустился на лифте до 131-го горизонта термитника, где располагалась квартира Лолиты.
В ушах еще звенел зовущий шепот девушки, и нетерпение молодого человека достигло предела. Он даже не стал включать индивидуальный защитный контур, встроенный в рабочий уник, аппаратура которого анализировала степень опасности того или иного района, вычисляла, следит ли кто-нибудь за обладателем уника и не ждет ли его засада, а также включала радиомаяк, чтобы спутниковая система могла отследить передвижение охраняемого объекта. Дверь в квартиру открылась. Игнасий увидел в полумраке прихожей фигурку девушки в позе соблазнительницы. Одна рука придерживает полу халатика, вторая закинута назад, за шею, ножка отставлена, бросился к ней, раскрывая объятия, и на голову ему обрушился потолок. Понять, что происходит, он не успел. Выстрел из парализатора, рассчитанный на его личностные психарактеристики, мгновенно погрузил его в состояние нокаута. Он уже не увидел, как фигура Лолиты растаяла, это был прекрасно исполненный динго. В прихожей появились призраки, люди в маскировочных костюмах быстро уложили тело Родригеса в контейнер и погрузили на антиграф тележку. Через несколько секунд контейнер перекочевал внутрь подлетевшего к дому модуля скорой помощи, модуль стартовал на орбиту, долетел до спейсера погранслужбы «Патриот», и спейсер сразу же ушел на струну, чтобы объявиться в скором времени возле Меркурия. Там он выбросил медицинский модуль из своего чрева и снова нырнул в струну ТФ-движения. Модуль же спикировал к блистающим металлам куполу меркурианской базы спасателей и вскоре появился в транспортном ангаре, где из него извлекли контейнер с телом Родригеса и отвезли на антиграве в спецбункер на глубине 100 метров под основным подземным хозяйством базы. «А вы сомневались, что он клюнет», — брезгливо заметил Калаев, когда контейнер вплыл в лабораторный зал бункера. «Если мы беремся довести кого-либо до экстаза, мы это делаем. Психомоторное возбуждение — страшное оружие». Присутствующие в зале Игнат Ромашин и Витольд Сосновский переглянулись. Призрак, доставивший контейнер на базу, выключил маскировочную систему, откинул шлем и превратился в Артема. «Все прошло без сучка и задоринки», — сказал он, пригладив волосы на затылке. Пси-двойник Лолы сработал безукоризненно. «Даже я купился бы, увидев такое сексуальное влекущее совершенство», — ухмыльнулся Калаев. «Все-таки слабы мы, мужики». «Не все», — обронил Игнат. «Не перегибай палку. Кстати, нам не мешало бы найти противоядие от твоего страшного оружия. Они тоже могут применить его к нам и к нашим близким». «Этот уровень воздействия евробезопасникам недоступен», — махнул рукой Калаев. «Хорошо, коли так, но лучше перестраховаться». Игнат посмотрел на Артема. «Следов не оставили? Его скоро начнут искать». «Обижаешь, советник», — качнул головой Артем. «Тогда приступим». Контейнер вскрыли, переложили на операционный стол тело Родригеса, опутали датчиками, подключили к диагносту. Заверял управление сел эксперт особого отдела, психолог и врач Тим Хьюитт. Некоторое время он работал молча, глядя на вспыхивающие перед ним разноцветные панно, говорящие о состоянии пациента. Постепенно зеленые и желтые огни сменились синими, фиолетовыми и красными. Последняя развертка данных оказалась наиболее мрачной. У него пассионарный блок, — сказал эксперт, продолжая работать с инком диагноста. — Очень глубокий. К тому же его психика задублирована, точнее, раздвоена. Одна половина отвечает за человеческие качества, а другая... Игнат и Калаев обменялись быстрыми взглядами. Что это может означать? — Он закодирован. — Кем? Не демоном ли? Несомненно. Несомненно, он и Паша встречались с демоном, и тот мог каким-то образом воздействовать на них, передать часть негуманской информации. «Дело плохо», — сказал эксперт. «Мы не сможем снять блок без разрушения памяти. Слишком глубоко закопали они ключи от подкорки, ниже порога фрустрации. Для полного пси-сканирования нужен стационарный медкомбайн типа «Эскулап», да и то я не уверен, что он справится». «Эскулап имеется в медцентре управления», — сказал Сосновский. «Нам нельзя появляться там с Родригесом. Риск слишком велик», — проворчал Калаев. «Тим, сделай что-нибудь. Нам позарез надо допросить этого нелюдя».
Боюсь, после этого он станет идиотом. Ну и черт с ним, — скривил губы Сосновский. Они наших людей не жалеют. Нет, не годится, — покачал головой Игнат. Мы и так нарушили этические принципы всех земных конституций. Не стоит усугублять ситуацию. Нам всего-то и надо выяснить, где они прячут Селима. Тим, 1-2 вопроса. Сильно дезорганизует его психику?
Если свести контакт к точечному проколу блока, может быть, ничего и не произойдет. Тогда задай ему 2 вопроса. Первый. Где полковник Хорст? Второй. Как они контактируют с демонами?
Хорошо бы еще выяснить, буркнул Калаев, где базируются демоны, куда скрываются после атак на корабли флота.
Хорошо, сделаю, что смогу, кивнул Хьюитт, вытаскивая из панели диагноста 2 черные чашечки с проводками и закрывая ими глаза лежащего неподвижно Игнасио Родригеса. Гамма огней, характеризующих общее состояние пациента, сместилась к желто-оранжевому участку спектра.
«Начинайте», — скомандовал врач. Калаев наклонился к лицу Родригеса.
«Игнасио, ты у друзей. Ответь на вопрос, где находится полковник Селим фон Хорст?»
Губы Игнасио шевельнулись.
«В доме Паши». «У него не один дом. В каком именно?»
«Модуль Диоген. Львов».
«Еще один вопрос. Как вы поддерживаете связь с демонами? Вызываете их?»
Тело Родригеса вздрогнуло. Пальцы рук начали дергаться. «Заканчиваем быстро», — сказал Хьюитт. «Похоже, они встроили в подсознание программу самоликвидации. Она вот-вот проснется».
Губы Игнасио снова шевельнулись.
«Связь на вакуум. Шепот».
Все, врач отключил систему сканирования мозга, снял с тела Родригеса датчики, вколол ему несколько кубиков какого-то препарата. «Это максимум того, что допустимо без разрушения психики. Я не хотел бы прослыть палачом».
«Спасибо, Тим», — сказал Калаев. «Этого достаточно».
«Мы выяснили главное, хотя я не понял, что Игнасио говорил насчет связи на вакуумном шепоте».
«Спинторсионное возбуждение», — сказал Игнат.
«Ничего нового. Наши мгновенные рации тоже используют этот принцип передачи информации. Возможно, специалисты Паши нашли ранее неиспользуемый диапазон на грани вакуумных флуктуаций, то есть на грани шепота. Можно поискать».
«Сейчас же сориентирую, ребят», — подхватился Калаев.
«А что будем делать с ним?» — он кивнул на Родригеса.
«В темпе вернуть домой, пока его не хватились».
«Логично. Артем, забирай этого урода и доставь таким же манером обратно. Это сделают и без меня. Я хотел бы отправиться на выручку Селима».
Калаев подумал, кивнул.
«Хорошо, отправляйся за полковником. Обоймы Потапова тебе хватит? Плюс эшелон поддержки».
«Вполне. Ни пуха, ни пера», — пожелал внуку Игнат.
«К черту!» — ответил Артем, направляясь к выходу.
В зал вошли 2 парней в спецкомбинезонах, погрузили тело Родригеса на антиграф и увезли. Процедура возвращения телохранителя Павла Куличенко была зеркальным отражением его захвата и транспортировки на меркурианскую базу. Ровно через час после того, как он переступил порог квартиры Лолиты, Игнасио Родригес очнулся в ее постели один, раздетый догола. В голове шумело, трещало, посвистывало, горло пересохло, хотелось пить, однако он так и не смог вспомнить, что произошло, встречался ли он с девушкой или нет. В квартире ее не оказалось. Домовой же на вопрос гостя «Где Лола?» ответил «Ушла 5 минут назад». Сбитый с толку Игнасио поплелся в душевую кабину, чувствуя себя совершенно разбитым, и в это время зазвонил мобик. Обеспокоенный отсутствием телохранителя, Паша Куличенко хотел знать, где он запропастился. Выяснив, что Игнасио находится у своей подружки, он велел ему никуда не отлучаться и пообещал через 4 часа присоединиться к нему.
В это же самое время к дому Павла, элитному коттеджу типа «Диоген», расположенному в самом престижном районе Львова на площади Незалежности, опустился пузатый бело-зеленый катер санитарно-экологической службы. Из него неторопливо вылез пожилой толстяк с блинообразной физиономией, одетый в зелено-голубой уник, открыл багажный отсек и вывел оттуда антиграф-тележку с каким-то сложным устройством, напоминающим фарфорово-металлического осьминога со множеством гибких щупалец, стержней и антенн. К мужчине присоединилась красивая девушка в белом комбинезоне, не скрывающем стройную фигурку. В руке она держала плоский серебристый кейс с мигающей зеленой искрой на торце. Они подошли к узорчатой ограде, отделяющей территорию коттеджа от других таких же, и остановились у калитки. Девушка раскрыла кейс, вытащила из него дугу с наушниками, нацепила на голову. Мужчина сделал несколько переключений на боковой выпукло вогнутой стенке устройства, выдвинул из него сложную зонтичную антенну. «В чем дело?» — осведомился скрытый динамику входа на территорию коттеджа Павла Куличенко. «Санэпидконтроль», — веско проговорил толстяк. «В районе произошла утечка радионуклидов. Мы делаем замеры радиации и выясняем уровни заражения. Вот постановление мэра». Он достал из кармашка на груди квадратик белого пластика. «Можете позвонить в мэрию и выяснить наши полномочия», — добавила девушка. «Извините за беспокойство». «Это частная территория», — с запинкой сказал динамик. «Радиация не считается с границами», — буркнул толстяк. «Она одинаково заражает и частную, и муниципальную собственность. А фон возле вашего коттеджа, между прочим, повышен. Если вы отказываетесь впустить нас, я буду вынужден доложить начальству о нежелании сотрудничать». Короткое молчание. Инк, обслуживающий дом Куличенко, советовался с охранниками и, очевидно, выяснял, соответствует ли заявление визитеров действительности. «Проходите», — наконец проговорил динамик. «У вас 5 минут на все замеры». «Успеем», — пообещал толстяк равнодушным голосом. Калитка отворилась. У коттеджа, снаружи представляющего собой пересечение цилиндров разного диаметра, по-прежнему никто не появился, но, без сомнений, за гостями наблюдали внимательные глаза. Мужчина втолкнул тележку с экспресс-лабораторией за ограду и направился по дорожке, выложенной разноцветной плиткой, ко входу в коттедж. Девушка осталась у калитки, делая вид, что работает с инком прибора, над которым возникло объемное изображение какого-то математического графа. На самом деле она прослушивала все линии связи коттеджа и даже разговоры людей, находившихся внутри. Мужчина подошел к двери центрального входа. «Откройте на минутку». «Об этом мы не договаривались», — раздался скрипучий голос живого охранника. «Делай свои замеры и уходи». «Мне нужно взять пробы воздуха в коттедже для сравнения. Входить я к вам не собираюсь». После небольшой паузы дверь скользнула в сторону. На пороге показался здоровенный верзила в серо-черном унике с трезубцем на рукаве. «Стой, где стоишь. Я сам сделаю пробу. Давай колбу или что там у тебя». «Спасибо», — буркнул сотрудник санэпидстанции. «Колба не нужна, вот щуп. Отнеси его за порог, подержи пару секунд и верни». Он выдернул из мигающего огнями экспресс-анализатора сетчатый карандаш толщиной в 2 пальца на гибком проводе, подал верзиле. Тот вошел в холл коттеджа, сетчатый карандаш в его руке издал короткое шипение, и охранник упал. В то же мгновение мужчина натянул на себя маску и толкнул антиграф с устройством в распахнутую дверь. Тележка скользнула в проем, миновала потерявшего сознание охранника и буквально взорвалась струями бурно испаряющейся коричневой жидкости. Раздался сильный хлопок, за ним густое, стихающее шипение.
Мужчина подождал несколько секунд и метнулся в холл, проявив недюжинную сноровку и быстроту, нехарактерные с виду для людей его комплекции. За ним с еще большей скоростью бросилась девушка, цепляя маску. Они скрылись в доме. А мгновением позже на газон перед коттеджем спикировали два десантных модуля, из которых выскочили шесть призраков и метнулись в коттедж вслед за сотрудниками санэпидстанции. Однако драться с охраной верхнего уровня им не пришлось. Парализующий сверхтекучий газ, проникающий даже сквозь щели толщиной в несколько атомов, сделал свое дело, и обитатели коттеджа уснули, не успев осознать, что происходит. Инк-домовой поднял тревогу, когда гости уже проникли в подземный бункер под коттеджем, где хозяин устроил себе оружейную палату и игровую комнату с кабиной личного таймфага. Там же он содержал и пленника, прикованного к стене металлическими браслетами и охраняемого двумя вицами. Парализующий газ на вицев не подействовал, поэтому десантники вынуждены были применить оружие. Вицы ответили из универсалов, и бой, наверное, мог продлиться долго, если бы в схватку не вмешался сам пленник, внезапно освободившийся из захватов. Он напал на вицев сзади, легко свернул одному голову и выстрелил из его же универсала во второго охранника. В расстрелянную из немцев дверь толщиной в полметра в бункер вбежали два призрака. Один из них выключил маск-систему, откинул шлем, и населимо глянули глаза Артема. «Я за вами, полковник». «Благодарю, Гриф», — отозвался Селим фон Хорст, медленно возвращая себе человеческий облик. Несколько секунд назад он больше походил на гигантского червя с четырьмя отросткими щупальцами. «Я уже начал волноваться. Не забыл ли ты обо мне? Ты один?» Артем понял, что полковник имеет в виду Зариму, точнее, Джинна Ламку. Брать их с собой не было нужды. «Согласен. Как вы меня нашли? Неужто внучок жалился и дал координаты?» «Сами нашли», — качнул головой пограничник. «Уходим, пока они не опомнились. Инк уже поднял тревогу, и Паша знает, что мы здесь». «Полиция!» — донесся голос координатора операции, того самого толстяка, который первым подошел к коттеджу. «У вас всего полминуты. Быстрее уходите. Не успеем. Здесь есть метро», — сказал Селим, поняв мимику Ромашина. «Инк не откроет дверь в кабину. Я его нейтрализую». «Машинам десанта взлет», — принял решение Артем. «Всем, кто находится в коттедже, спуститься в бункер. В темпе». Селим, абсолютно голый, метнулся в коридор, ведущий в оружейную палату и кабине таймфага, приник всем телом к двери в кабину, прижал ладонь к глазку монитора с выходом на канал управления «Инка». Рука полковника на несколько мгновений превратилась в чешуйчатый металлический шланг, расплющенный на конце, волосы на голове встали дыбом, заискрились. Дверь в кабину таймфага бесшумно скользнула в сторону. Селим сделала приглашающий жест. «Прошу, джентльмены, кстати, у вас нет с собой какой-либо одежды?» «Не подумали», — с замешательством признался Артем. «Что ж, придется соорудить себе передник». Низ живота полковника покрылся чешуями и складками, которые образовали нечто вроде металлического пояса. Вбежавшие в коридор десантники невольно остановились. «В кабину», — коротко приказал Артем. Призраки повиновались. «Где Юля?» «Наверху. Она ушла с Потаповым. Поехали». Десантники с трудом уместились в кабине, дверь закрылась, и струна метро унесла всех в Брюссель. Таймфаг коттеджа Павла Куличенко имел векторный выход. Однако это не помешало бывшему пленнику вместе с четверкой освободителей пересесть в зале метро Дома правительства Европы на другую линию и исчезнуть. Сам Павел прибыл к себе домой только спустя несколько минут после ухода гостей, обнаружил отсутствие пленника и спящих защитников коттеджа и в ярости едва не перестрелял их. Остановило его только присутствие полицейского офицера. «Кто здесь был?» — заорал начальник евробезопасности на офицера. «Не знаю», — пожал тот беспомощно плечами. Свидетели видели машину санэпиденстанции, мы проверили. Ну, здесь были не экологи. Найти, догнать. Павел осекся, внезапно понимая, что Селима фон Хорста освободили профессионалы более высокого уровня, чем те, с которыми работал он. И некоторых из этих профессионалов он знал лично.